Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем наши размышления над цитатами. И сегодня вот такая цитата, которую я предлагаю для того, чтобы над ней поразмышлять и обсудить. Николай Михайлович Карамзин. Напомню, кстати, что 2016 год в России объявлен годом Карамзина, потому что вот в декабре, совсем уже скоро, будет 250 лет со дня его рождения. Итак, историк русский Николай Михайлович Карамзин. В одном просвещении найдем мы спасительное противоядие для всех бедствий человечества. Вот такая вот цитата. Ну, вот в нашем 21 веке, конечно, звучит вот такая мысль довольно наивно, как вам кажется?
Довольно наивно, да, что сейчас уже никто не верит в просвещение. Все верят в то, что можно... Вообще непонятно, во что верить сейчас, да, век постмодернизма, все смешалось, все становится равноценным, и, ну, смотря что понимать под словом просвещение, мне кажется, наоборот, сегодня, как никогда, эта цитата очень, очень полезна, особенно для церкви, потому что мне вот такое ощущение, что мы в церкви еще не начали как следует просвещать народ. А поскольку еще не начали просвещать народ, то и можно говорить, что, ну, как бы церковная жизнь, она еще только в самом зачаточном таком состоянии находится. Здесь, мне кажется, что нужно эту цитату понимать, ну, ее по-разному, нужен контекст, конечно, как он, что он имел в виду, но, видимо, он, смотря на историю, вглядываясь в историю, видел, сколько в России вот таких тупиков было исторических, просто из-за того, что из-за вот этого мракобесия, из-за каких-то просто откровенно глупых вещей, которые происходили в истории. И вот, видимо, Карамзин, изучая историю, один из первых, кто заложил основы вот этого исторического взгляда, именно с точки зрения государственности, как развивалась государственность у нас в России. И, видимо, он приходил порой в отчаяние, когда видел, сколько у нас страданий просто из-за того, что вот в нашей, в русской истории, наверное, больше всего тупиков каких-то.
Если не говорить пока о христианском просвещении, а вот о том просвещении, которое обычно имелось всегда в виду, вот когда был век просветителей и так далее. То есть просвещение как прежде всего и образование, и какое-то, ну, нравственное воспитание. То для чего оно вообще нужно? Ну вот жили люди веками в той же России, весь этот огромный массив крестьянства, мещанства, люди с нашей точки зрения совершенно необразованные, по большей части безграмотные, подверженные всяким диким суевериям и так далее. Но, тем не менее, сейчас-то, оглядываясь туда, нам кажется, что это было какое-то золотое время, когда все люди были добры, нравственны, религиозны и так далее, и так далее. И нам кажется, что вот сейчас-то все образованные, все грамотные, а что хорошего от этой грамотности, от этой образованности, собственно, произошло?
Ну, сейчас действительно время, когда убивается образование и здравоохранение. То есть проблема-то очень простая. Просвещенный человек относится с вниманием к ближнему своему. Вот чего у нас никогда не хватало в России, так это осознание ценности каждой личности. На Западе отношение к человеческой личности, к индивидуальности даже, как бы мы ни говорили, оно христианское. Каждая личность уникальна и ценна. А у нас отношение к личности, ну, что есть человек, вот, можно от него, если с ним проблемы какие-то, с этим человеком, зачем их решать? Надо человека исключить из жизни, и все. Нет человека, нет проблемы. Известная вещь.
Лес рубит, щепки летят.
Извиняюсь, бабы русские еще нарожают. Вот, поэтому что там можно, Великую Отечественную войну, сколько было жертв в этом плане положено. И не только Великую Отечественную, это в целом проблема русского человека, что ради общего блага ты должен пожертвовать собой. Вот. И вот когда человек просвещен, он становится носителем света, источником света. И уже не так просто от него вот отмахнуться, не так просто и манипулировать. Поэтому во все времена у нас, увы, было такое, что человек приносится в жертву системе, так или иначе.
Или сам себя приносит.
Ну, или сам себя. Нет, если сам себя приносит, это как раз-таки нормально, наверное.
Но если не
это
системе.
Его выбор. Да, это его выбор. Вот. А...
Когда ради ближних человек жертвует собой, это одно дело, а приносить себе в жертву системе?
Да, ради будущего коммунизма и так далее, это, конечно, вот этот момент очень важен, он именно связан с просвещением, потому что, ну, что говорить, наше крестьянство жило очень тяжело. Я вспоминаю фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев», и вот в этом фильме он рисует образ мужика, распятого на кресте. То есть наше русское крестьянство происходит от слова «христианство», от слова «крест», что в этой земле, на этой земле, где они все это вспахивают и работают, они фактически распяты на этой земле, наши крестьяне. И большинство произведений русских писателей показывает, вспомним ту же «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, где показано, что вот простой человек, он... Здесь живет, и поэтому про какое счастье говорить, которое раньше было. А посмотреть, вот я как вот для меня страшно заходить в Третьяковку. Там вот эти картины реалистичные, которые наши русские художники писали. Просто слезы сразу. Там «Смерть переселенца», помню. Там «Неравный брак», таких там «Бурлаки на Волге», много таких картин, я сейчас даже уже не вспомню все по названиям, но они прям показывают вот эти картины из жизни. И это была обыденность, это было, ну, такое естественное состояние людей. Поэтому говорить о том, что там жили, просто люди жили в отчаянии, и даже об этом отчаянии нигде не могли крикнуть. Потому что не умели кричать. Просвещенный человек хоть кричать умеет. Да кричаться может где-то.
Вот это очень важно, кстати.
Просвещенный человек докричаться нужен, может. Поэтому вот, увы, властям просвещенные люди часто не нужны бывают. Поэтому вот так с таким трудом у нас просвещение идет везде. Потому что им сложно управлять, на нем плохо действуют всякие. Но это не только наша проблема, в принципе, это везде так, наверное. Что есть, как сказать, узурпация власти, так или иначе, в какой-то момент какие-то властители думают, что... Ну, это вот пример, кстати, приведу из истории. Небезызвестная Екатерина Великая, которой был принцип, какой у нее был принцип? Как раз-таки просвещенного абсолютизма. С Вольтером переписывала, с просветителем. И вот она считала, что если будет просвещенный монарх, то он сможет все устроить. Ну, а потом она сдалась и стала тоже все зажимать, как бы вот как. То есть она перестала в это верить. И поэтому, а почему она сдалась? Ну, потому что ее не поддерживало окружение, скорее всего, что это же должно быть просвещение идти. И не только от правителя, но и снизу должно быть жажда просвещения. А этого не было. Почему декабристы ничего не смогли сделать? Потому что народ не просвещали. Опять же, народники пошли в народ. Вот, и что у них получилось? Поэтому говорить о просвещении можно говорить только, когда мы говорим от самих истоков. И как ни странно, вот здесь я уже сегодня сказал, что если мы... говорим про просвещение, то мы должны говорить о природе света. Природа света, то есть что просвещает. То есть можно же говорить, что разум просвещенный должен быть, но просвещенный разум, он быстро становится надменным. надмевается и начинает гордиться. Поэтому, когда мы говорим о просвещенности, мы говорим о, я говорю, именно с церковной, с христианской точки зрения, если говорим о просвещенности, то мы должны говорить прежде всего о просвещенности всего человека, целокупного человека. И вот я хотел бы цитату из Священного Писания привести, и чтобы уже в контексте нее размышлять. И там сказано, Господь говорит: «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма, или как велика тьма?» То есть Господь призывает нас посмотреть на тот свет, который в нас, или тот свет, который мы считаем светом. Вот мне кажется, здесь собака зарыта. Потому что когда сейчас говорится, что вот просвещение настало, ну, что это наивно сейчас говорить о просвещении, то, может быть, мы еще всерьез не стали размышлять, а что есть просвещение на самом-то деле.
Между прочим, я вот сейчас подумала, вообще-то это слово можно уже в музей сдавать, потому что оно сейчас крайне редко употребляется. Но только в каком-то историческом контексте. Сейчас ведь редко говорят, нам нужно там просвещение, людям нужно просвещение. Но иногда говорят вот о христианском просвещении, но тоже уже не так часто, как раньше. То есть вообще слово такое устаревающее. К сожалению, хотя замечательное ведь слово.
Да, оно не просто замечательное, оно стоит в основе вхождения человека в церковь. Обычно, и вот люди этого не знают, что существует таинство просвещения. Люди обычно слышали про таинство крещения, про таинство миропомазания, может быть, даже про таинство покаяния даже, или про таинство причащения. Но редко когда вот кто задумывался о том, что есть изначально это было таинство просвещения, вхождение в свет Божий, в свет божественной любви. Именно вот если человек в это входит, он тогда просвещается. И корни-то просвещения идут именно от христианства. Если мы возьмем нашу европейскую культуру, нашу русскую культуру, Византию, там просвещение так или иначе связано с христианским мировоззрением, с христианским взглядом на эту жизнь. Если бы не было христианства, нигде, ни в каких других культурах нет идеи просветить. Вот, ни в китайской, ни в японской, ни в индийской, особенно в индийской, нет такой идеи, что человека нужно просветить, чтобы он что-то изменился как-то. Ни в других каких-то языческих культурах. Даже в мусульманстве понятия просвещения нет. У них есть понятие покорности. Покоряешься, все признаешь, что там Мухаммед пророк и так далее, вот эти пять столпов ислама, все. В буддизме нету просвещения. Нигде нет просвещения, это чисто христианская идея. И поэтому оно и может спасти мир. Поэтому Карамзин-то в этом плане написал именно, именно с точки зрения как христианин, что оно может стать действительно спасением для всех. Вот я скажу, что вот как вот настоятель прихода могу сказать, что можно по-разному устраивать экономическую составляющую прихода. Можно сделать, чтобы были там одни только требы, молебны, вот, там всякое освящение крестиков, крещение в больших количествах. Это одна составляющая. И, в принципе, ну, такая продажа услуг. Вот. Но мне кажется, что это очень быстро так или иначе пройдет, потому что услуги-то такие. Для большинства современного человека эти услуги непонятны. Вот, если, ну, что такое крещение сейчас, сегодня, или там еще что-то. Если человек не понимает, что это крещение, он так или иначе начнет задумываться, а надо мне это или нет. Вот, поэтому, мне кажется, лучше всего, если будет даже экономическая составляющая прихода работать именно на просвещение, что просвещенный человек, а кто такой просвещенный человек? Это тот, кто приходит и может делиться своим светом на самом деле. Тот, кем нельзя вот так просто управлять, манипулировать, с ним нужно вести диалог, с ним нужно общаться и как бы в такие вступать в отношения, которые связаны дружбой, партнерством, вот таким общими целями. И вот именно просвещение помогает вот создать такую общину. А если такую общину не создавать, то тогда остается путь продажи услуг в церкви. Вот.
Ну а что понимается под христианским просвещением? Что туда входит? Исключительно знание богословских истин, догматики или что-то еще?
Нет, самое первое все-таки знание богословских истин, догматики. Ну, это все-таки можно это употреблять, но мне кажется, это не совсем точная формулировка просвещения. Все-таки первое, что бы хотелось бы сказать, это приобщенность к смыслу, к слову. Когда человек начинает задумываться над словами. Вообще, теми словами, которыми человек начинает пользоваться, он над ними начинает задумываться. Там, самыми простыми вообще, над всеми. Пытается понять, а что для меня это слово значит? А как я им живу? Вот. Если человек не задумывается над словами, которыми он говорит, которыми он пользуется, то это такой человек обывательского настроя. Он живет в толпе, живет в общей как бы жизни, и у него такая вот жизнь без... Ну, как бы без особых хлопот, забот, он и не думает о том, а зачем ему просвещаться.
Плывет по течению,
да. Вот такой обывательский подход, такой обыватель.
Иногда же человек может плыть по церковному течению.
Ну да, и так может быть, конечно, и в церкви могут быть обыватели, безусловно. И мне кажется, что это вообще естественно для человека становиться обывателем. Потому что как ты только начинаешь задумываться...
Это создает внутренний дискомфорт.
Это сложно, да, внутри жить, постоянно что-то искать, что-то находить и этим делиться.
Ну, это вообще считается свойством людей интеллигентных. Говорится, гнилая интеллигенция, вечно вы рефлексируете, да, вечно вы что-то там думаете больше, чем надо. От этого все ваши проблемы.
Да, и это беда. Потому что здесь же просто подразумевается, что интеллигентному человеку он привык это делать и не может уже не делать. Раз начав, он постоянно так или иначе к этому склоняется. А простой человек живет там по-простому, но вот у нас-то на Руси всегда вот это и было, что называется, дискомфорт. Но если мы возьмем вот все-таки вот эту крестьянскую общину, в некоторых случаях, то, о чем пишет Лев Толстой, Лев Николаевич Толстой, Ване Карениной, там, кто Левин был, да, ведь, который пытался вот так вот устроить жизнь, вот такой образ помещика, просвещенного, который как раз-таки является интеллигентом, и крестьяне-то его слушаются. Но такой вот в чем проблема-то была, что необходимо просвещать и просвещать крестьян. Это очень сложно и очень трудно.
Тем более, если они сами не видят в этом никакой необходимости,
да,
потребности.
Да, они не видят этого. Вот. Проще взять и все жестко построить, вот к чему пришла Екатерина Великая. Да? Вот. Взять и построить все жестко в итоге. Ну, как бы такие законы, строгие там правила. И получается то, что просвещение, оно необходимо тому, кто просвещен, уже делиться этим просвещением с другими. Но существует очень большая вот эта вот инерция, то, что вот вы сказали, гнилая интеллигенция, там, и что вот вечно вы хотите, усложняете жизнь, хотите нас тоже на все на это засадить, подсадить. Вот. Но вот, тем не менее, мы видим, что вот мир, он идет все-таки путем просвещения. Если мы увидим вот такие общества, культуры современные, ну, или те культуры общества, которые мы видим, что это происходило благодаря просвещению. Все-таки наше время, вот советское время, да, в котором выросли, так или иначе Советский Союз достиг многих высот. Опять же, почему? Потому что это было общество, все-таки просвещенное общество было. Несмотря на то, что, может быть, просвещение было неверным, неправильным.
Ну, было одноким.
Одноким, да. Но это была самая читающая страна, это Это была страна, где образование ценилось так или иначе, и все-таки вот этот человек научный в то время, особенно вот я вот сейчас увлекаюсь.
60-е годы, 60-е как там эти физики и лирики, как
Да. Я просто сейчас это снова обратился к Стругацким, периодически их вот читаю снова. И там вот это вот время, оно действительно прекрасное, удивительное, красивое, радостное. Это вот, вот Советский Союз смог это создать, несмотря на то, что оно однобоким было. Взять другие культуры, ту же Японию, которая сейчас развивается, Китай сейчас развивается благодаря так или иначе вот, развитию технологий, западное общество, Европа. Все-таки просвещение, оно помогает людям находить какие-то эффективные пути развития жизненных проблем.
Но вы сейчас опять говорите о просвещении, которое просвещение ума, то есть это образование прежде всего.
Да.
И отсюда вопрос, если мы понимаем просвещение все-таки, наверное, как просвещение и ума, и сердца, то насколько человеку церковному, насколько христианину, у которого есть вот это просвещение сердца, насколько ему нужно и необходимо ли ему просвещать свой ум? Вот если задуматься, вот очень много, я, по крайней мере, встречала и встречаю людей, которые, будучи церковными, очень подвержены всяким, ну, я бы сказала, таким суеверием, но в области науки, то есть лженаучным взглядом всяким, это все на ура принимается и с огромной доверчивостью принимается, что касается и медицины, что касается каких-то лженаучных теорий, биологии, вспомним ту же телегонию, да, которой многие люди увлекались, и то вообще представление многих верующих людей вот, о биологии как науке, которые страшно ограничены их неприятием теории эволюции. И много можно вспомнить таких вещей. И в истории, когда вот какой-нибудь историк доморощенный, который вообще не имеет исторического образования, но говорит, что он историк, вот скажет что-нибудь, и если он при этом православный, то ему полное доверие. То есть вот критическое мышление, оно, если не отсутствует полностью, то, по крайней мере, на очень каком-то низком уровне находится. Насколько это опасно или не опасно? Ну, потому что ведь можно прожить всю жизнь в церкви, верить и так далее, ну, увлекаться какими-то лженаучными теориями или верить в них. Ну, может быть, это никакого вреда этой душе и не приносит. Насколько это вообще нужно человеку, который считает себя христианином, как-то просвещать свой ум, если он уже давно выучился, давно закончил там техникум, вуз, что он там заканчивает. Нужно ли ему это вообще? Или ему достаточно вот читать только то, что относится к духовной жизни, духовную литературу какую-то, Евангелие?
Видите, как получается, что Евангелие, вот вы сказали, прямо духовную литературу, литературу Евангелия, вот, это не случайная оговорочка такая, потому что если бы вы сказали Библию, чтобы вот прочитать Библию и изучить, здесь нужно уже серьезно просветиться, чтобы как-то понять все Священное Писание в целостности. Мы забываем, что Евангелие написано внутри Ветхого и Нового Завета. Если только Евангелие читать, там есть, конечно, вещи очень простые, и люди, которые читают только Евангелие, они на простых так вещах сосредотачиваются, но как только начинаются серьезные вещи, они про них как так раз и прочитывают. Например, Господь говорит фарисеям, что вы самое главное в законе оставили суд, милость и веру. А вот найдите, где в законе, в Ветхом Завете, это было написано, в каких словах, в каких деталях. И как только ты начнешь изучать закон Ветхого Завета, начнешь изучать все вот эти книги Ветхого Завета, ты начинаешь понимать, что без просвещения, без острого ума, так или иначе, не поймешь там ничего. То есть очень много будет вещей для тебя туманных, расплывчатых. Поэтому вот здесь мы говорим прежде всего о том, что если мы идем от истоков, и эти истоки правильно понимаем, правильно размышляем, то мы невольно приходим к понятию просвещения. То, что вот вы сказали, проблема, что в церкви вот такое отношение к науке, вернее, у многих церковных людей. Но все-таки, если взять статистически, посмотреть, все-таки церковное сообщество – это в основном сообщество людей, преобладающих женским полом и более старшего возраста. Просто в чем же здесь проблема, что женщина старшего возраста, вот, уже сформированная, у нее нет потребности в критическом взгляде на жизнь. Если, то есть у нее есть только одна потребность, чтобы с детьми, с внуками все было хорошо. Вот, и поэтому вот такого острого ощущения, острой потребности, даже люди образованные, вот сестры, для которых многие, даже люди образованные, они живут очень просто, если они к вере пришли. Они чувствуют, что вера им помогает. Они чувствуют, что вера дает им вот эту вот возможность заботиться о близких, и она снимает у них напряжение, если есть излишняя тревожность. Вера им в этом помогает. Поэтому все остальное, они ко всему остальному относятся некритично. Я думаю, что здесь именно вот эта вот гендерная проблема в церкви в основном. Поэтому если мы хотим, чтобы церковь это было сообщество, да простят меня бабушки, но вот все-таки сообщество женщин старшего возраста, то мы должны, вот, ну вот как вот оно течет, так пускай течет. Они всегда и будут. Вот, потому что в советское время думали, что вот сейчас умрут те бабушки, которые ходили еще до революции, и все, и церкви не станет. Ну, не тут-то было, прошло там вроде 50 лет, и во времена Хрущева смотрят, а все равно появляются в церкви. Откуда они взялись? Они же комсомолками были. Нет, опять появляются. Ну, всегда будут. Это потребность. Женщина вот по своей природе, она легче приходит к вере. Потому что вера дает ей возможность успокоить чувства. А женщина больше живет чувственной стороной. А вот ответить на многие вопросы сложные, вот именно развивать эту культуру диалога, как раз культуру просвещения, если будем развивать, чтобы в церковь приходили и профессора, и интеллигенция, и молодые люди, которые, особенно современные молодые люди, которые видят, что есть большая, если возьмем, посмотрим на этот мир, а недавно один человек так и сказал, что вот сегодня бесполезно пугать в церкви людей, они просто уходят и не приходят. Почему? Сама молодежь внутри размышляла, вот у нас на евангельских чтениях, да, потому что, говорит, очень много альтернатив сегодня. Особенно сегодня очень много для молодежи альтернатив, где они могут там интересно жить, скажем так. Интересно жить, находить себе спутников, находить даже какие-то общие дела и ощущать, вот, ощущать свою нужность. Вот недавно увидел пост где-то, не помню, в Фейсбуке или где там какой-то мужчина, не знаю, кто говорит, что вот шел, смотрит, это человеком плохо стало, у него эпилептический припадок случился. Многие проходят мимо, а четверо молодых людей, явно студентов, все сделали правильно, тут же подошли, там это перевернули, там дали что-то в это засунули в рот, чтобы язык не попал. Вот. Все, раз, привет, человек. Скорую вызвали, тут же скорая приехала, но он уже пришел в себя. То есть вот мы видим, что душа по природе христианка, и если мы не сможем в церкви открыть вот этот путь просвещения, то есть отвечать на самые слабодневные вопросы и отвечать не с позиции морализаторства и вот так, чтобы вызывать у человека страх, а с позиции любви, с позиции творческого, такого интересного общения. Если мы не сможем найти, мы, конечно, молодежь уйдет. Потому что мир вот современный предлагает массу всяких разных идей, разных средств, чтобы отвлечься. И развлечений, и не только развлечений. Многое, что мир современный предлагает. И если человек христианин, здесь это не мои слова, опять же, это говорил Осип Мандельштам в свое время. Он сказал, что сегодня образованный человек – это христианин. И христианин образованный человек тождество ставил. Это 30-е годы. Потом он погиб в сталинских лагерях, потому что был образованный, и потому что так или иначе пытался вот честно жить. Вот я более того скажу, что основой нравственности является честь. И честь свою сохранить человек может только тогда, когда о ней заботится, когда постоянно ее развивает, свою честь. И вот есть честь воина, там, есть честь молодой девушки, например, честь юноши. А вот есть честь христианина. Вот честь христианина заключается в том, чтобы всегда быть честным перед собой. А чтобы быть честным перед собой, нужно понимать то, чем ты живешь, теми словами, которыми ты пользуешься. А для того, чтобы понимать этими словами, нужно за ними постоянно следить. То есть то, с чего я начал, чтобы, когда говорил про просвещение, то есть понимать, какими смыслами ты живешь и как эти смыслы в тебе, вот, тебя питают, как они тебя радуют. Это и есть просвещение. Это еще раз смотрите, как происходит просвещение, может быть, вот, чтобы было понятно. Человек не может поверить без слышания, говорит апостол Павел. Если он какие-то вещи не услышит, христианские, он не поверит. Вот. И вот эти смыслы он воспринимает умом, то есть слышит через органы чувств и понимает на уровне умственном. Потом он их может почувствовать, прочувствовать что-то, а потом он должен это все прожить. Вот если он это воспринял умом, потом сердцем, а потом прожил, вот это и есть просвещение. То есть просвещение – это когда человек воспринимает божественный смысл, божественное слово или слово Божье, его воспринимает и сердцем, и всеми чувствами, а потом воплощает в жизни. Пока он не воплотил что-то в жизни, он не просвещен. Поэтому просвещение – это сугубо такая практическая вещь, я бы сказал. Она связана не просто с тем, что человек, вот есть Манилов, да, такой образ из нашей русской литературы, который что-то придумал, а вот бы так-то. Нет, просвещение, оно связано с тем, что человек придумывает проект и его воплощает, если говорить таким функциональным языком. Задумал проект человек, который Господь ему открыл. Я специально слово «проект» говорю, потому что оно такое, конечно, технологичное, технократичное даже, но оно очень функциональное. То есть есть на бумаге проект, и пока ты его не воплотил в жизнь, например, строительный проект, он его нет этого. То есть если только на бумаге проект, то есть это не проект, он должен быть осуществлен. Так и здесь просвещение – это те слова Божии, которые ты воспринимаешь, и их воплощаешь в жизни. И каждый человек в свою меру может что-то сделать. У нас у всех есть своя мера, какие-то свои возможности, даже в умственном плане. Кто-то более умный, там, в чем-то более способен аналитически мыслить, там, с математикой у него все в порядке и так далее. А у кого-то вот, не дал Господь такого ума. Но Господь всем дал возможность развивать этот ум, возможность вот именно просвещаться. А просвещаться – это когда человек заново и заново воспринимает слова Божии и снова их чувствует, прочувствует, принимает в сердце и воплощает. И чем больше он живет, и чем больше он просвещается, тем больше он смотрит в этом мире на пути Господни, на то, что он в этих путях Господних может сделать, как он может изменить этот мир. Вот, собственно говоря, в этом суть просвещения. Она реально изменяет замысел Божий об этом мире. То есть не изменяет, вернее, реально исполняет замысел Божий об этом мире. И человек становится развитым настолько, насколько его Господь видит развитым, если он постоянно старается просвещаться. Поэтому существует молитва, таинство вхождения в церковь – это таинство просвещения. Вот когда будете ходить на Великий пост, на литургию прежде освященных даров, особенно во второй половине Великого поста, там будет молитва о готовящихся ко святому просвещению. Ну и в самом чине крещения есть это понимание о готовящемся, о тех, кто готовится или входит в таинство просвещения. То есть существует таинство просвещения. Это именно заключается в том, что человек вкушает Слово Божие и его воплощает. И воплощает он, прежде всего, через то, что входит в жизнь с Богом.
Ну, мы вот с вами говорили сегодня о просвещении, правда, не дошли еще до того важного вопроса, что может ли действительно просвещение быть спасительным противоядием от всех, вот для всех бедствий человечества, как пишет Карамзин. Вот буквально в двух словах вот об этом еще.
Ну, смотрите, во-первых, что такое бедствие сейчас, мы тогда можем все бедствия честь. Понятно, что любая цитата такая крылатая, там большая степень обобщенности. Но все-таки бедствие или горе – это когда умирают твои близкие, это когда болеют твои близкие, ну или когда ты сам испытываешь боль, но твоя боль, она всегда не такая сильная, когда, чем боль тех людей, которых ты любишь. И вот, то есть вот это бедствие и есть. Гибель близких людей и болезни близких людей. Насчет болезни это понятно. С помощью просвещения развивается медицина, и будет людям легче даже в этом плане переносить какие-то болезни. Вот сейчас рак вообще так или иначе свирепствует. Онкобольные сегодня, это, наверное, самая такая болезненная ситуация. Особенно в том она заключается, что слишком много боли испытывают онкобольные. И уже как минимум вот в этом плане, если будет развитие медицины, им будет легче, как минимум. Да? Вот. Но просвещение, смотрите, помогает справиться с главным бедствием, с потерей ближнего. Вот хуже этого нет, наверное, в жизни, когда уходит тот человек, которого ты любишь, и любишь всем сердцем, всей душой. Так вот, как просвещение помогает даже в этом случае справиться? На самом деле очень просто. Мы совсем по-другому к смерти начинаем относиться, если мы знаем слова Священного Писания о жизни. Мы верим в то, что мы встретимся с Ним. А как мы можем встретиться с ним? Когда мы продолжаем дело человека, дело его жизни. Если он жил, и он делал какие-то дела, он как-то изменил этот мир, а мы его полюбили, и он ушел от нас, мы можем продолжить его дело. И вот в продолжении дела и кроется суть просвещения, потому что мы приобщаемся к заветам наших близких, которые оставляют после себя что-то. Мы приобщаемся к их опыту жизни, к тому, как они чувствовали эту жизнь. И вот мы можем войти вот в эту жизнь, и мы с ним продолжаем жить вместе. Сложнее, гораздо сложнее, когда уходят дети. Но я просто на примере знаю, что стольких людей, которые пришли в церковь после того, как дети погибают, и они, живя в церкви, начиная помогать другим людям, становятся другими, полностью тоже изменяют свою жизнь. Да, у них скорбь это продолжает быть. Не так просто справиться с бедой, когда особенно теряешь своего ребенка. Но если человек не опускает руки и хоть как-то пытается дальше идти, и вот этот все-таки замысел Божий пытается его понять и как-то осуществлять, хотя он кажется уже все разбит. Ну как мать, у нее дочка одна умерла, как ей жить, вся в трагедии, почему так любила ее сильно и умерла непонятно, причины какие были, вот из-за какой-то аллергии, например. Кажется, бессмысленно все. Но она потом приходит в церковь, то есть это толчком часто является для родителей, что они приходят в церковь, именно глубоко воцерковляются, приходят в церковь, начинают как-то вот спрашивать Бога, почему, зачем, как, с ней начинаешь общаться, разговаривать, там как-то утешать по возможности, утешения не помогают, но немножко человек отходит, по крайней мере, приходит в себя, хотя бы начинает есть, пить воду и так далее. Но понимает, что дальше жить как-то надо. И вот человек начинает думать о том, что есть ведь брошенные дети, что она еще в силах что-то сделать. Начинает вот там усыновлять детей, двоих я знаю, одна усыновил после смерти дочери. Да, дочка все равно, это все равно никогда не забыть. Но она стала улыбаться, у нее глаза стали светиться, она стала видеть свой смысл жизни в том, что есть. Вот. И вот оно, действие просвещения. Просвещение помогает человеку не просто справиться с бедами, но и пережить те беды, которые были.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что сегодня мы размышляли над цитатой Николая Карамзина. В одном просвещении найдем мы спасительное противоядие для всех бедствий человечества.